Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в детском часе я, Евгений Никифоров, и гости нашей студии Артем Белин и Аня Варинова. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Оба они учащиеся 9 класса Центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского. Я правильно сказал?
Да.
Да.
Школа большая, настолько большая, что она аж разделена на две. Так я верно говорю? Причем вы, по-моему, даже не общаетесь с малышами. Аня?
Нет, просто младшая гимназия отдельно от старшей.
Никогда не видел.
Младшая гимназия?
Да.
Видел, почему. Мы частенько туда заглядываем иногда, когда репетируем какие-то важные события.
Но вы не заканчивали начальную школу в этом центре, нет?
Я нет.
Анечка, ты?
А я заканчивала.
Ага, ну тогда вот с этого начнем, с самого начала. И что это за школа? Вот как ты ее вспоминаешь, начальная школа? Где она расположена? В чем ее вот основное качество, которое тебе, наверное, нравится или не нравится? Опять-таки, мы свободны в этом.
Очень хорошая школа была. Она находится вместе с детским садом. И особенно для детей, которые были в детском садике, никакой адаптации, ну, очень удобно. Хорошо, как будто не выходишь из детства, даже не чувствуется этот переход как-то между школой. Как бы спокойно там все детство проходит.
Ну вот, когда ты перешла уже в среднюю школу, там не было какого-то противоречия, ребята не сдирались? Как они тебя приняли?
Ну, хорошо очень приняли, с пониманием, и как, ну, как свою.
А вот другие школы. Ты учился вообще обычной советской школе? Ну, не советской, а светской школе, хотя они немало от советской отличаются, по-моему.
Да, я 3 года училась в обычной школе.
И как сравнение?
Ну, в обычной школе мне, если честно, не очень понравилось, потому что дети и били, бывает, и матом ругались, и была очень плохая атмосфера, и учителя даже и ругались очень часто, ну, словами такими, и... Было очень плохо, ну вот, мне лично. А в православной гимназии, конечно, такого никогда не было.
Тёма, а ты имеешь какой-то опыт сравнения?
Я имею опыт сравнения только между 2 православными школами. До этого я учился в православной школе, которая расположена в городе Видном. Она называется «Русская школа», её вот такое название. Там тоже достаточно хорошая атмосфера, все очень хорошо, и начальная школа достаточно сильная. Но вот мне кажется, что в школе, где я сейчас, то есть в православном центре, средняя школа, во-первых, на мой взгляд, посильнее, а во-вторых, как-то посплоченнее, наверное.
Ну, вы 9 класс, поэтому уже немножечко присматриваетесь к будущей профессии. Ну, сначала вы. Что вы выбираете? Вот ты, Артем, что ты выбираешь?
Я хочу закончить... Российскую академию правосудия, хочу пойти на профессию менеджмент, то есть окончить кафедру смесь экономики с юриспруденцией.
Ну, достаточно смелое такое, смелое решение, потому что оно требует большой подготовки интеллектуальной, и математику тут нужно знать, ну, собственно, все здесь есть научные предметы. Вот как с этим-то в школе?
С этим в школе отлично, школа постоянно делает все, чтобы мы участвовали в разных соревнованиях, то бишь олимпиады или какие-то умственные состязания. Ну, иногда мы даже чего-то там выигрываем.
Здорово, поздравляю.
Спасибо.
Анечка, а что у тебя? Какие планы?
Я хочу пойти на детского педагога-психолога и заканчивать педагогический. И все предметы, которые мне надо сдавать, я уверена, что меня очень хорошо подготовят, потому что, ну, очень хорошие учителя, и им важно, как наша дальнейшая жизнь сложится. Я уверена во всем.
А откуда такой выбор? Почему ты выбрала эту специальность?
Ну, во-первых, наверное, потому что по стопам родителям, ну, хочется идти. А во-вторых, потому что люблю детей, хочется им помогать как-то.
Есть уже опыт какой-то? Пробовала?
Да, пробовала. Я с мамой часто как-то вот хожу по ее работе, по детским садикам. И мне очень хорошо с детьми. Ну, как бы мы друг друга понимаем, мне кажется.
А атмосфера школьная? Учителя чем отличается православная гимназия от гимназии светской, обычной?
Ну, во-первых, лично для меня, конечно, православная гимназия учителя — это образец такого человека православного и вообще, какой он должен быть. А в обычной школе это, к сожалению, не всегда, и часто они показывают какие-то вещи, которые не стоит делать взрослым людям вообще и детям тоже.
Тёма, все же люди открываются в экстремальных ситуациях. Вы обычно выезжаете летом в детский лагерь. Ты ездил, нет?
Я лично не ездил.
А, Анечка?
Нет, я тоже никогда не ездил.
Ну вот, а я хотел расспросить, потому что вот у нас же три школы. Центр непрерывного образования Серафима Саровского, Анна Богословская школа и школа Радонеж. И вот все по-разному отзываются об этом, но у всех самые-самые яркие впечатления от своего летнего времяпровождения. Это для меня было странно, потому что обычно желание родителей побыстрее детей куда-нибудь сунуть, чтобы потом можно было своей себе отдохнуть на свободе. Учителя то же самое, надоедает им дети невероятно. И в конечном счете и дети стараются убежать от родителей, избавиться от учителей и немножечко расслабиться в совершенно другой атмосфере. Тогда давайте я спрошу вас следующее. Как вы проводите свободное время? Есть ли оно у вас?
Свободное время, конечно же, есть. Без него, наверное, невозможно. У любого человека хоть немного, оно есть. Что касается меня, то я стараюсь читать какие-нибудь познавательные книги, решать какие-то олимпиадные задания. Ну, в общем, стараюсь максимально проводить его с пользой.
Анечка?
Я люблю проводить время с семьей, и интеллектуальные занятия я тоже с ней обычно провожу, потому что то, что интересно обычно одному из нашей семьи, то интересно всем. И книги мы вместе читаем, и какие-то фильмы смотрим, мы ходим по музеям там, вместе ездим, мы все как-то пытаемся делать вместе, нам это очень интересно, это наш отдых.
Папа с мамой не лежат на диване по воскресенью, да?
Нет, они очень любят самое время проводить, мне кажется, это тоже очень интересно.
А храм? Насколько часто вы ходите?
Я стараюсь ходить по воскресеньям.
С родителями или сам?
В основном с родителями.
Угу, так, Аня.
Ну, конечно, стараюсь.
Выдавай все тайны вашей семьи.
Стараемся, конечно, по всем праздникам и выходным. Не всегда, конечно, к сожалению, получается. Конечно, с семьей хочется, потому что, мне кажется, храм – это такое место, где вообще всей семьей очень хорошо быть вместе как-то.
А вот как у ребят в вашей школе, ваше наблюдение, общестатистические. Дети там учатся, им хорошо только потому, что они в этой гимназии находятся, ну, как вот атмосфера, мы с тобой сказали, уютно, комфортно, да? Или все-таки объединены неким духом православным? Вот если честно говорить, что больше? Как дети оценивают свое пребывание? Есть ли уж такая сознательность православная? Да, мы такое православное братство вот здесь вот всем покажем. Кузькину мать, если что там. Расскажи.
Ну, мне кажется, что нету хорошей атмосферы, если люди не объединены чем-то. Мне кажется, в нашей школе таким катализатором объединения является православие. То есть мы бы не были так сплоченными, и у нас бы не было хорошего коллектива, то есть не было бы климата, как вы сказали, без православия. Ну и, наверное, конечно же, мы, как вот вы сказали, православное братство такое, и стараемся иногда принимать участие в каких-то там соревнованиях, которые проводят среди православных школ, или участвовать в каких-то проектах, которые, опять же, проводятся среди православных гимназий и школ, и вот как-то вот так.
А как, Анечка, вот девочки, мальчики, как там между собой вы? как бы вот было тебе интересно учиться в девичьей школе, в женской гимназии, или все-таки вот такой объединенный класс, они интереснее?
Конечно, интереснее, когда объединенные классы, ну, потому что, как бы, и людей больше, и, ну, больше с кем общаться есть, и времяпрепровождение, конечно, ну, меняется того, от каждого из людей класса. Мне кажется, это очень интересно, когда можно общаться совместно, классы, когда совмещены.
А там внутри школы, ну, вы в 9 классе, соответственно, прошли уже много-много классов. Общаетесь вы с младшими школьниками? Или только вот замкнулись в своем классе? Кстати, вы мне сказали до эфира, что большой достаточно, 20 человек, самый большой класс в школе, да?
Да.
Вот. А с остальными ребятами как у вас отношения?
Вполне себе хорошие. Мы постоянно общаемся с младшими классами. Постоянно помогаем им, если они просят нас. И частенько мы у них просим какую-то помощь.
Да? А какого рода? Вот это интересно, расскажи.
Сложно сказать. Допустим, спрашиваем у них советы, как приукрасить класс, к примеру, к Рождеству или к Пасхе. Они нам частенько подсказывают. Иногда вместе готовимся с ними к каким-то спортивным мероприятиям. Иногда им помогаем, когда нужно решить какую-нибудь трудную задачку. И вот так вот мы вместе живем и существуем.
Анечка, а вот украшения классов, как вы делаете? Это вы просто покупаете и развешиваете, или все-таки какие-то самоделки?
Нет, мы только самодельные обычно мы стараемся делать. И как бы договариваемся, вместе собираемся, думаем. Это тоже как бы очень праздничное настроение создает, когда вместе собираются люди и думают, вот как им больше нравится, как сделать лучше. И все участвуют в этом, и это очень объединяет.
А спектакли, вот хотя бы вертепы какие-то, что-то такое делали, нет?
Да, мы часто ставим, ну, все гимназии спектакли, и стихи читают, и поют. Поют очень много у нас, мне кажется, талантов настоящих. И это все, на самом деле, когда смотришь во время праздника, это очень все красиво и, мне кажется, очень профессионально. И все этому очень рады.
Да, ваша школа славится очень хорошим музыкальным образованием. Ну, Анечка, скорее всего, да, как девочка, в этом участвуешь? В хоре как-то или учишься музыке?
Ну, я не прохожу музыкальную школу, но я выступаю со всеми в хоре. И мы все, мне кажется, довольно неплохо поем.
Так, а ты?
Я тоже иногда выступаю вместе с хором, но, так сказать, не как певец, а скорее как чтец. Я иногда читаю какие-то отрывки во время произведений нашей гимназии.
А в богослужениях вы принимаете участие?
Да, я алтарничаю.
Где?
В Серафимо-Знаменском скиту, который находится в Подмосковье, в селе Битигово.
Угу. А, там и тот знаменитый батюшка, отец Вячеслав, да?
Нет, он там рядом в храме находится.
Просто мы, разъясню нашим слушателям, до нашего эфира говорили о отце Вячеславе, у которого 9 детей. И мы подумали, как бы хорошо было его пригласить сюда и расспросить, как он, бедненький, справляется с таким отрядом из 9 детей. А чем интересен этот приход? Почему ты там?
Ну, во-первых, потому что там недалеко дом располагается, но мне кажется, это не главное, почему я нахожусь там. Во-первых, Серафимо-Знаменский скит, он очень богат своей историей. Серафимо-Знаменский скит основан матушкой Фомарью, которая была грузинской княгиней. Основан он, если я не ошибаюсь, в 1910 году. Вот недавно как раз праздновали столетие. Что интересно, в этом скиту скрывался в свое время Арсений Ждановский, когда за ним, так сказать, ну не знаю, правильно ли это или нет, охотились, что ли. И там он написал акафист иконе «Покрывающая», и по одной из версий он сам написал икону «Покрывающая», так как праздник иконы 19 марта, и день рождения Арсения Ждановского тоже 19
Погоди,
марта.
А откуда ты это все так хорошо знаешь? Специально изучил?
Я думаю, что, наверное, все-таки ничего я не изучал, потому что постоянно на престольных праздниках рассказывают об этом, и потом в скиту продают очень интересные книжки по истории скита, и если один раз прочитаешь, то останется это уже на память на долгие-долгие времена.
Анечка, а у тебя как?
Ну, обычно ходим не в один храм, а в разные. Ну, потому что раньше у нас был духовник, который сейчас не имеет возможности служить, и поэтому, как бы, сейчас пока по разным храмам. Ну, в этом, мне кажется, тоже есть свои плюсы, потому что каждый священник по-своему высказывает свое мнение. Ну, в общем, конечно, одна суть, но это очень интересно, и разные храмы смотреть, и разных духовников.
А какой храм на тебя произвел в последнее время впечатление? Просто внешнее, скажем такое. Вот пришла и... А!
Ну, мне понравился очень...
И сказать нечего. Да. У тебя, Артем, есть ли любимые обители? Или даже так я задам вопрос. А в паломничество вы отправляетесь? С родителями, со школы ли?
Да, отправляемся. Школа вместе с духовником, отцом Константином Сапельниковым, постоянно организует какие-то поездки. Как вы уже сказали в начале эфира, в основном это летние лагеря, но также те, кто хорошо учится, они едут в начале года обычно по каким-то паломническим поездкам. И в этом году я отправился по святым местам Греции. Было очень интересно.
С классом или с папой и мамой?
Я ездил туда с мамой.
И вы паломничали сами по себе или все-таки в составе
группы?
Нет,
мы были с группой, которую руководил вот отец Константин как раз-таки.
В основном это была школьная группа или из разных приходов?
Сложно сказать, там были люди и из школы, в основном, правда, это учителя были, но также там приличную часть составлял и приход батюшки.
Вот иногда кажется, что когда целый год с учителями, от них немножечко устаешь, как было ощущение какой-то усталости или вот нежелания с учителями ехать, как-то несвобода, короче говоря, скажем, таким простым словом, прессовали они тебя или нет?
Нет, они наоборот помогали. Допустим, вот учитель истории Антон Николаевич у нас есть. Он постоянно рассказывал про какие-то события. Вот, допустим, мы приезжали в гору Олимп, он что-нибудь интересное расскажет там. Еще, допустим, учительница литературы, вот с нами ездила, Лидия Сергеевна ее зовут. Она тоже постоянно рассказывала нам что-нибудь. И за счет этого такое полное, так скажем, 3D изображение в голове создавалось, и было, ну, просто отлично.
Ань, а у вас?
Ну, мы тоже, конечно, ездим, но не часто получается. Обычно мы ездим просто за границу и смотрим православные церкви, которые там есть, это тоже очень интересно. Мне очень понравилось, например, в Турции, где в честь Николая Чудотворца, мира Ликийский, там, конечно, впечатления незабываемые все это производят.
А что именно?
Ну, во-первых, храмы, конечно, совсем другие, чем у нас, и вот сами эти святые места, это, конечно, очень.
А теперь вот к такому вопросу. Ну, естественно, вы книжки читаете, кино смотрите. Сначала начнем лично с вас. Какие вы книжки читаете и какое кино сейчас смотрите? Какое модно кино, скажем, вообще в школе?
В школе, конкретно в здании школы, мы стараемся смотреть классические какие-то фильмы.
А какие примерно? Помнишь, нет?
«Собачье сердце» последнее вот мы посмотрели. Очень интересный. И потом постоянно обсуждаем эти фильмы, стараемся находить что-то новое, интересное.
С учителем, да?
С учителем. И даже иногда не только учителя просим, а собираем, если можно сказать, маленький педсовет, что ли, вызываем там всех учителей и обсуждаем разные просмотренные фильмы. Это очень интересно. И это, мне кажется, дает много пользы для нас, потому что мы понимаем, как нужно поступать, как не нужно, и советы разных учителей с разных точек помогают нам понять все же, что таки хорошо, а что нет.
Ну вот «Собачье сердце» так впечатлило тебя. А какие еще фильмы?
«Когда я стану великаном».
А это что такое? Я даже не знаю про такой фильм. Ань.
Это фильм, ну, он по мотивам книги о Доброжесаке, то, каково в современном мире. И это советский фильм, он очень добрый, интересный, он про отношения детей и, ну, про то, какие разные бывают люди, и что внешность не играет большую роль, нравоучительный такой.
Ну, да-да, нравоучительные фильмы не очень интересные бывают, думаешь, ну, опять назидание, опять учат, чему-то делай потак, делай этак. А эти фильмы, они исключительно вот такого педагогического свойства, или все же... Вы вместе с учителями находите и художественные какие-то выводы, художественный контент из этих фильмов вылавливаете. Вот это, что здесь-то, какие фильмы впечатлили не просто то, что «О, там вот большевики, гады, собачье сердце у этого несчастного пролетария», хотя это фильм высокого художественного достоинства, да, просто замечательные актеры, прекрасно сделано, интрига, все это интересно, как-то вдруг собаки. Вот здесь какие фильмы художественные тоже же вы смотрите, не только ради того, чтобы и так вам на уроках говорят, вот там закон Божий, скажем, да, делай так, делай этак, литература тоже, небось, там педагог обязательно попытается из произведения что-то такое вынуть, такого нравоучительного свойства, педагогического, опять-таки. А вам-то какие фильмы понравились вот именно в художественном смысле, Артём?
Именно в художественном смысле, мне кажется, хороши фильмы те, которые невозможно предсказать финал, которые интригуют человека до последнего. Вот, к примеру, фильм «Остров» очень хороший, про одного человека, который сначала был матросом и чуть не убил во время Великой Отечественной войны своего сослуживца, но потом в итоге стал святым человеком. Поистине очень интересно, потому что смотришь вначале, думаешь, ну, матрос чуть не стал дезертиром, скорее всего, плохо закончится. А потом, когда смотришь финал, поистине понимаешь, что, казалось бы, невозможно соединить начало и конец. И фильм интригует до последнего. Мне кажется, что самое лучшее в нашей жизни – это то, что может нас поистине удивить. И даже если нам кажется, что мы понимаем это и знаем, если нам откроется какая-то другая грань, какая-то другая сторона, то это, мне кажется, будет самое полезное, что можно придумать.
Анечка, а у тебя?
Я думаю, что главное не сюжеты, не какие-то съемки и не качество видео. Вот, например, всем, я думаю, известный не новый уже фильм «Солярис», где нет особого сюжета, но вот именно чувства, отношения и мысли людей, это, я думаю, самое интересное очень часто в фильмах.
Ну что ж, у тебя хороший вкус. Мне тоже этот фильм очень нравится. Фильм совершенно замечательный. Я напомню нашим слушателям, что программа наша подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У нас в гостях девятиклассники из школы, которая называется «Центр непрерывного образования», именно преподобного Серафима Саровского, Артемий Белин и Аня Баринова. Я очень рад нашей беседе, потому что мне самому очень интересно знать, ну, какие дети там учатся в школе, чему они, какие знания получают, полезно ли это, весело ли им в конечном счете. Ну, нет ли какого-то такого жесткого давления, схоластического требования знаний, церковных предметов. Мне хочется вот это узнать от вас. Насколько школа в этом смысле свободна? Вот церковные предметы у вас как преподаются?
Церковные предметы у нас преподаются в каждом классе по-разному. То есть в начальной школе мы проходим самые основы, которые, ну, по сути, лежат на поверхности. Какие облачения у священников в разные праздники, какие иконы где висят, как определить, в честь кого освящен храм. Далее мы начинаем проходить Ветхий Завет, жития святых, анализируем, почему святой был прославлен в том чине, а почему нет. Что касается 9 класса, то сейчас мы проходим связь православия, хотя не только связь, скорее отличие православия от других религий, чтобы, допустим, потом спокойно разбираться в жизни, никто не смог нас сбить с пути. Ну и, конечно, нас спрашивают это достаточно строго, потому что каков христианин, который не знает своего учения и не знает, чему ему учат? И мне кажется, это правильно и по-другому никак.
А удавалось уже применить свои знания?
Если беседу со своими друзьями во дворе можно назвать применением знаний, то да.
А интересно, что их интересовало? Как они относятся к тебе лично? Они знают, что ты в православной школе. Может быть, они подозревают или думают, что там, в православной школе, как у нас говорят про храм, что у нас все бабушки в платочках стоят и так далее. А те далеко уже бабушки-то не те, которые в платочках. Это нынешние бабушки – это бывшие главные инженеры крупных предприятий, это руководители департаментов, это главные бухгалтеры крупных фирм. Вот у меня есть одна знакомая, она просто возглавляла до недавнего времени очень крупную нефтяную компанию. Вот такие бабушки у нас сейчас. Так что, ну, бабушки бабушкам рознь. И, собственно, и дети детям рознь. Вот как они воспринимают тебя лично, кстати? У вас нормальные отношения во дворе? Нет какого-то предвзятости?
Нет, предвзятости никакой абсолютно. Большинство моих сверстников и друзей, они православные, но, возможно, не в классическом понимании этого слова, то есть ходят в храм, постоянно молятся.
То есть не очень церковные.
Ну да, возможно, они как бы знают, что Бог есть, они крещены, они читают какие-то молитвы, но они не знают каких-то определенных догматов, и иногда они спрашивают у меня, а тут как, потому что очень часто, вот у меня был случай, мне один друг сказал, он как тоже крещен, он сказал, что существует Бог внутри Бога. Я как-то попытался ему сказать, что на самом деле это не так, и он как вроде бы меня понял.
Но это придает тебе вот эти дополнительные знания, которые ты получаешь в школе, какой-то авторитет у ребят?
Возможно, да, наверное, сейчас наступили те времена, когда невыгодно быть двоечником, а скорее происходит почет у тех, кто хорошо учится, потому что уже понятно, что как бы не те времена, и надо быть умным человеком. Возможно, да, скорее всего, это придает какой-то авторитет. Но мне кажется, главное не авторитет в обществе или во дворе, а то, как ты это воспринимаешь и как ты будешь жить с этим.
Анечка, а у тебя был опыт такой с девочками, когда ты могла что-то рассказать, что кому-то было неясно и в церковной, и в христианской жизни?
Конечно, очень. Ведь есть друзья, которые не воцерковлены, и очень часто у них возникают вопросы, которые просто бывает не у кого спросить. И тогда очень нужны вот какие-то, может быть, для нас очень простые вещи, которые им непонятны и кажутся нелогичными. И когда ты это объясняешь, даже что-то довольно простое, ты понимаешь, что ты принес какую-то пользу, и у них все стало яснее в голове.
А конкретный пример ты не можешь привести?
Ну,
не приходит сейчас в голову что-то такое?
Ну, ничего конкретного, ну, часто просто.
Не вспомнишь, нет?
Ну, часто люди даже не понимают, вот как-то Бог троесущен, ну, как так, Троица. Не понимают, и когда им начинаешь объяснять, им все кажется логичным, они понимают, что да, вот действительно.
Ну, правильно. Слушайте, такие вершины богословия в 15 лет все-таки, это спасибо тебе, молодцы, ребята, что в 15 лет можете уже такие сложные богословские темы не только понимать, но и как-то пытаться их и пересказать. Я думаю даже, что когда пересказываешь, сам лучше понимаешь, о чем говоришь, собственно.
Да.
Как?
Ну, мне кажется, да, даже у учителей есть термин «понять предмет самому». То есть одно дело как бы просто знать сухие факты, а другое дело через себя это все прочувствовать. И у меня есть знакомая, она учительница математики, и как-то она мне рассказала случай, что когда она готовилась к уроку, она, естественно, знала тему, но она через себя ее не пропустила. И пока она объясняла своим ученикам, она не только объяснила им, но еще и пропустила это через себя и получила поистине удовольствие от этого.
Thank you. А куда поступают ребята? Вы же немножечко поддержите, видимо, отношения с теми, кто выпустился из вашей школы. Какие пути? Куда они, или ваши одноклассники, куда намереваются? Вы же между собой немножечко обсуждаете, небось?
Конечно, да, мы постоянно это обсуждаем. Что касается наших одноклассников, то направления абсолютно разные. Кто-то хочет поступить, как Аня, в педагогический. Есть у нас один мальчик, который хочет в Бауманский институт поступить. Некоторые хотят МГУ закончить.
Какой факультет?
Факультет, пока они еще, так сказать,
а лишь бы МГУ попрестижнее, повыше. Да, да, да. Понятно.
Ну, что касается тех, кто уже куда-то поступил, некоторые поступили в военно-морское училище. У нас в школе есть военно-патриотический клуб, который называется «Серафимы». Им руководит Юрий Александрович, машинист, капитан второго ранга. Он постоянно готовит нас к суворовским и ушаковским сборам, и постоянно наша команда добивается отличных результатов. Иногда занимаем первые места в общекомандных зачетах, ну а то место, так сказать, которое за нами зарезервировано, это первое место в исторической олимпиаде. И опять же таки, благодарности все направляются к учителю истории.
Ну, Виталь, как у вас, наверное, все-таки школа гуманитарного направления.
Ну, так сложно сказать, потому что у нас есть прекрасные учителя физики, которые заканчивают, вот Алексей Сергеевич, к примеру, который закончил физмат МГУ, он прекрасно преподает, он готовит к олимпиадам. Если с ним хотя бы месяц у него поучиться, то я сдаю без проблем.
Ну вот я специально задал этот вопрос, потому что многие родители, ну и у детей, и у родителей разные виды бывают на будущность. Одни видят своих детей такими, другие хотят, чтобы они были больше такой технарями, может быть. Да, и, собственно, у педагогов часто есть свои виды на отдельных учеников. Они хотят их подготовить как себе в замену на будущее по каким-то предметам. А православные школы, по моим наблюдениям, это в значительной степени все-таки гуманитарные. И вот меня всегда поражало, что вот, по крайней мере, наши три гимназии, которых я более-менее знаю, это школы, в которых дети выходят в самые разные отрасли знания. И в гуманитарные, и в церковные, в Тихоновский институт, да, Анечка?
Да.
Много поступающих и в Тихоновский институт, и, видимо, в какой-то степени готовят себя к церковной карьере.
Да, есть люди, которым это тоже очень интересно. Вообще, конечно, в очень разные области каждый идет. Каждому что-то свое интересно. И лечить детей хотят, и математики у нас есть выдающиеся, и физики, и которым что-то гуманитарное легче и нужнее. Каждого свое.
Ну вот это замечательное качество, потому что, чтобы поступить сейчас в какой-либо институт, нужно специально готовиться. И обычно в последних классах родители забирают из школы детей, потому что они дают какие-то профильные школы, где лучше подготовят к поступлению. А в вашей школе все-таки есть возможность получить эти знания, и в основном вот эта возможность сформирована потому, что родители и дети не очень хотят, чтобы дети уходили из этой школы. Уж больно там хорошо. И как-то так легко, естественно, усваивается знание. Это мое внешнее какое-то такое мнение или что-то здесь от правды есть?
Безусловно, мне кажется, даже почти все от правды. И очень часто родители находят выход. Они просто не отдают специализированные школы какие-то, а просто вводят детей на курсы по тем или иным предметам. И в основном сейчас многие высшие учебные заведения в Москве, да даже в России, наверное, они очень часто проводят курсы для поступающих. И мне кажется, это свободно сделать, не отрываясь от коллектива и не уходя из школы.
Аня, твое мнение?
Да, я тоже так думаю, что совершенно не обязательно, по крайней мере, в нашей гимназии куда-то отдельно уходить с каким-то определенным наклоном, потому что это все можно получить и в школе, и в крайнем случае можно, конечно, брать курсы, но совершенно не обязательно куда-то уходить.
Замечательно. Ну, когда мы готовили тему программы, на самом деле тема была совершенно другой. Отцы и дети, уважение к родителям. И давайте об этом поговорим. Как вы считаете, вот вас родители отдали в эту школу, или у вас было внутреннее какое-то желание учиться в такой школе?
Ну, в детстве, конечно, мы этого еще не решали, и родители за нас решили, а мы только потом начали понимать, как нам повезло. А вот в моем, например, случае или у других детей, которые уже постарше пришли в эту гимназию, это, конечно, в первую очередь их сознательный выбор. Я считаю, что он правильный, этот выбор.
Ну, то есть таких скрывающих свое безбожие и формально учащих церковной дисциплины или находящихся в такой школе нет или есть все-таки?
Я не знаю таких людей, мне кажется.
На мой взгляд, мне кажется, у нас нет таких детей. Но что касается поступления в школу, вот, мне родители предложили на выбор несколько школ, предложили поступай вот в одну, во вторую, в третью. Сначала сдай туда экзамены во все, а потом выбирай. И выбор, конечно, остановился на православной гимназии, потому что все-таки абсолютно другое отношение между всеми.
Я все-таки буду допытывать вас о ваших впечатлениях о культурной жизни страны, потому что сейчас такая массовая пропаганда массовой культуры, простите за тавтологию, но это вот так действительно. Многие смотрят американские фильмы, они не всегда плохие. Вот, в частности, «Гарри Поттер». Как он пользуется у вас популярностью?
Мне кажется, его по одному разу все смотрят, не более того, потому что...
А почему? Он такой зрелищный, яркий.
Смотреть фильм только из-за спецэффектов, мне кажется, не очень разумно, потому что «Гарри Поттер» — это тот фильм и та книга, которая на один раз. Ты начинаешь читать, захватываешься, потом, когда знаешь, что до конца, уже второй раз как-то не идет, скажем.
Анечка, а ты читала?
Я не читала, и я знаю, мои подруги некоторые не читали. Ну, во-первых, конечно, мы доверяемся на мнение наших родителей, которым это все не очень нравится. А во-вторых, просто есть вещи, которые гораздо более интереснее читать, и какую-то литературу другую.
А какую другую?
Ну, во-первых, конечно, духовную, историческую.
А духовную? Вот из того, что ты читала, что запало в сердце, что увлекло?
Ну, я очень люблю книги Дмитрия Смирнова, например. Например, мне очень нравится «Летопись начала» его, потому что это очень интересно, как это было на самом деле, и все непонятные вещи, очень многие, которые вот сейчас обмалывают историки, по телевизору, ученые, это все становится ясным просто из писания, и это очень интересно действительно.
То есть такой ключик, как камертончик некоторый дается, и ты сразу можешь ответить на очень сложные вопросы, которые вроде бы задаются по телевизору, но иногда так иезуитски, что люди падают в ступор, просто не знают, как на это отвечать. Парадоксальные вопросы. А тут в церкви действительно мы разматываем этот клубочек не очень хорошо связанных мыслей, спутанных, я бы даже сказал, мыслей. Еще по... телевизору. Удается ли его смотреть? Смотрите ли вообще телевизор? Хватает ли на это время?
Ну, есть некоторые программы, которые интересные. Ну, например, Animal Planet, я думаю, все знают. Потому что это, ну, какие-то программы, которые просто есть интересные, там, про животных, про их жизнь, про людей, которые этим занимаются. Конечно, на свой вкус у всех, но как-то остальные программы не смотрю и не думаю, что там есть что-то, что мне бы стоило смотреть, и было бы интересно.
Артем, а ты есть ли любимые программы? И вообще, хватает ли времени? Хватает ли времени на телевизор?
У меня хватает времени на телевизор. Что касается любимых программ, то, возможно, для меня это исторические программы, но очень часто вместе с отцом я смотрю новостные передачи, такие как РБК ТВ и Евроньюз. Отец мне очень часто объясняет какие-то экономические позиции, какие-то политические ходы, и мне кажется, мне это пригодится в моей будущей профессии, и это будет для меня полезно.
Понятно. А радио «Радонеж» слушаете?
Да, мы с папой, ну, вообще всей семьей часто слушаем.
Передача с вашим участием. С участием школьников вашей Серафимовской гимназии.
Слушаем, да, но не всегда попадаем в тот день, именно когда выходит выпуск программы, и поэтому иногда приходится находить архив в интернете и переслушивать уже.
Вот хорошо, мы подошли теперь к интернету. Очень интересно. Вот здесь многие родители опасаются вот игромании, то, что люди увлекаются чрезвычайно играми по интернету, иногда заходят на не очень приличные сайты, прямо так скажем. Как родители ваши смотрят на то, и пользуетесь вы интернетом свободно?
Я пользуюсь свободным интернетом, мне родители не ограничивают в нем, они мне доверяют, я им благодарен, и я не подвожу их. Я Ну, играю в компьютер, не могу сказать, что часто. Я играю лично раз в неделю. Может быть, одна из причин того, что у меня не очень хорошее зрение, но все-таки мне кажется, что у меня нет такой зависимости от компьютера. Я спокойно могу жить без него, спокойно могу жить с ним. В основном я использую интернет для каких-то нужд. То есть для составления проекта определенного, для находки информации какой-то. А чтобы просто так вот сидеть в интернете, мне кажется, это скучно и бесполезно.
Аня, а ты?
Конечно, во-первых, это источник, откуда можно добывать много интересных материалов, но мне кажется, это можно сделать и очень интересно для всей семьи, когда можно найти там интересные фильмы и просто что-то, вот новости почитать, и даже игры тоже можно сделать это всей семьей, и мы с мамой часто лежим, играем, когда у нас есть свободное время. Мне кажется, в этом, когда для родителей все открыто, нет такого ничего тайного. Мне кажется, там нет ничего плохого.
Вот как ты считаешь, у вас гармоничная атмосфера в семье?
Ну, я считаю, что да.
То есть ты любишь родителей, они любят тебя?
Ну да, конечно, у всех есть ссоры, иногда какие-то конфликты, но это все искушение.
А бабушки и дедушки есть?
Да, есть бабушка, одна недавно умерла, а вторая есть. Дедушка не родной болгарин, но как родной.
Ну, вы ездите к нему в Болгарию, и он, или нет, он приехал?
Нет, он приехал к нам, мы живем рядом, мы часто к друг другу ходим, помогаем друг другу.
А братья и сестры?
У меня есть сестра старшая, которая недавно вышла замуж, беременна сейчас.
Она заканчивала ту же школу, это нет?
Да, она раньше училась, но в конце уже перешла в другую школу, потому что просто неудобно было ездить очень далеко.
Да, к сожалению, это большой недостаток, потому что школ-то всего лишь на всю Москву, там чуть ли не 12, а из них там, где есть средняя школа, то есть старшие классы, вообще не так много. А, Тёма, а ты? У тебя много братьев и сестер, или ты один в школе?
У меня нет никого, я живу в горном одиночестве.
Но хотел бы?
Я не знаю, это все зависит от родителей, но мне кажется, то, в какой атмосфере я сейчас живу, мне этого вполне достаточно, и я благодарен за все родителям, но мне кажется, вот американская пословица «не ломай, пока работает», мне кажется, все очень хорошо и гармонично, и вот для меня лично этого достаточно.
Ну, ты доверяешь родителям? Ну, вот ты уже немножечко сказал, что и родители тебе доверяют. Как это получается? Система запретов или просто научения? Вот были подзатыльники какие-нибудь, не знаю, там что-нибудь такое, суровые какие-то наказания со стороны папы или окрики со стороны мамы? Это неизбежно, конечно, куда денешься, но насколько часто это бывает?
Подзатыльники бывают только физически, но как бы никак не моральные. Это бывает не часто, это бывает редко. Что касается каких-то наказаний, тоже крайне редко, потому что обычно, мне кажется, человеку надо только объяснить, и он, если он захочет, он поймет, но если не захочет, то тогда как-то уже...
Хоть кол тишины на голове, да?
Да.
Ань, а вот если бы ты была, ну, естественно, будешь, дай-то бог, мамочкой, уже там как-то скоро, наверное, через какое-то время, как бы ты относилась, вот как бы ты построила свою семью? Что бы ты хотела? Какая бы она была у тебя семья?
Я бы хотела, конечно, чтобы главным в семье был отец, в первую очередь, потому что, мне кажется, это правильно. И, во-вторых, мне хочется, чтобы дети воспитывались каким-то методом палки, да. Мне кажется, что, как для меня, для них должно быть самым страшным наказанием, это если там маме или папе плохо, если он обижен, и по их вине особенно, мне кажется, это единственный, ну, самый правильный способ воспитания такой.
Тебе, Тёма, совсем еще рано спрашивать про то, какой бы ты видел свою семью. Но все же, что ты ждешь о семье?
Я могу это судить, наверное, только по моей семье. Мне очень часто рассказывает отец, что у него была бабушка, которая вообще никогда ни на кого не повышала голос. Когда она была чем-то недовольна, она просто разворачивалась и уходила. Это было для всех самым тяжелым наказанием за все времена. Мне кажется, самые гармоничные отношения в семье – это вот как по образу церкви. То есть отец как священник, мать как диакон, а дети как народ Божий, который должен…
Как алтарники, как в твоем случае, да?
Да.
Анечка, а ты в храме не несешь никакого послушания?
Нет, как-то.
Не сложилось?
Да.
А вас в школе учат какому-то рукоделию, тому, что пригодится в будущей жизни, именно семейной?
Ну, раньше учили, ну, как бы, более младшим.
На уроках труда, да?
Да, и учили.
А что вы там делали?
И готовить учили, и шить, и все, что может понадобиться, ну, в в будущей жизни, и семейной, и сейчас очень часто нужно до сих пор этим пользоваться.
А мальчиков как?
До 8 класса мы постоянно делали какие-то поделки из дерева. Выпускная работа в 7 классе, если можно так выразиться, у нас была сделать самолетик, у которого крутится пропеллер и ездит колесики. Но это все надо было сделать из дерева.
Ну, это же сложно. Это, на самом деле такая работа филигранная.
Да, это очень сложно, но это очень увлекательно. И у нас в кабинете труда имеется все, чтобы это сделать. То есть там и станки какие-то, и инструменты. А дальше у нас пошло черчение, которое, мне кажется, тоже очень помогает в жизни. Там, чтобы что-то сделать, нужен чертеж, а если мы не будем понимать чертеж, то как же мы тогда сделаем?
Мне кажется, ребята, вы очень хорошие, и вы уже почти что сложившаяся личность, и многое можете посоветовать другим детям. Вот что бы вы посоветовали детям, вы видите, что и в кино, и по телевизору показывают не всегда семьи-то сложившиеся. Очень часто показывают криминал всякого рода. А криминал, это делается преступными людьми, а преступные люди вырастают в семьях, как это ни странно звучит. Причины очень часто разные, непонятные, но то, что корень греха, корень преступления такого семейного вот здесь, в этой ячейке, это, наверное, важно. Что вы порекомендуете, давайте прямо так, не мамам, папам, а детям, которые нас слушают, что вы им порекомендуете? Как относиться к родителям?
Ну, мне кажется, не надо осуждать, кто входить в осуждение родителей, потому что родители, каким бы они ни были, они родители, их всегда надо почитать и понимать. И, конечно, если что-то не может тебе родители, вот так получилось, что не может что-то тебе дать, например, касательно религии, то всегда есть церковь, которая готова помочь и посоветовать, и она тоже семья наша.
Артём?
Я полностью поддерживаю точку зрения Ани. Мне кажется, что она наиболее полно выразилась. Что я могу из этого только дополнить, это, возможно, то, что нет на свете таких родителей, которые бы не любили свое чадо.
Ой, ты святой человек, Артём. К сожалению, бывают такие случаи. И родители пьяницы, и наркоманы, и совершают чудовищные преступления. Это милость Божия, что у вас такие чудные семьи, что вы находитесь в гимназии, которая создана такими семьями на самом деле, и сама атмосфера, которая даже не дает возможности задуматься и предположить, что бывает что-то другое в этом смысле. А как ты считаешь, откуда возникает преступник? Как может в семье возникнуть человек, который какое-то совершает преступление? Я уж не говорю об убийстве, там, воровство, злоба, лицемерие, какие-то отвратительные интриги. Откуда корень этой преступности? Я понимаю, вопрос очень сложный, поэтому подумайте немножечко. Артём, давай ты сначала.
Возможно, это самоутверждение. Ну, самоутверждение в отрицательном смысле этого слова. Мне кажется, в семье, где все друг друга понимают, такого не будет, потому что раз все находятся в гармонии, то для чего, собственно, самоутверждаться? И тогда все будет протекать мирно и благополучно. А если семья, где нет единой связи, то там каждый член семьи будет стараться показать превосходство над другим, и отсюда будут следовать пакости, так как мирно никак нельзя показать свое превосходство, так как мир этого не предполагает просто.
А ты знаешь таких ребят, ну, во дворе, где уже чувствуются какие-то такие наклонности, где семья неблагополучна, где семья неполная? Что это за дети?
Мне кажется, что... Ну, во-первых, лично я не сталкивался с детьми, у которых семьи неполные в понимании этого смысла, что отец и мать враждуют. Я сталкивался с теми детьми, у которых нет либо отца, либо мамы, но семья все равно не распадается, потому что она держится, и все равно они все живут вместе, в мире и любви. У меня есть друг, у которого жива до сих пор прабабушка, и они все до сих пор живут вместе и любят друг друга, и все у них хорошо. А так что прям вот враждовали как бы родители между собой или члены семьи, я не встречал такого. Но бывают, конечно, когда там дети огорчают родителей, происходят какие-то ссоры, но так, чтобы перетекал в какой-то глобальный конфликт, я не встречал.
Анечка, а ты, надеюсь, будущий психолог, тебе придется работать именно с детьми, с теми детьми, о которых я сейчас сказал. Дети агрессивные бывают, с очень тяжелыми повреждениями психики, души, которые происходят именно в детстве. Неосторожные движения родителей, неосторожные движения взрослых, потому что ребенок это существо, в общем-то, очень нежное, хрупкое, даже я сказал. Вот это мы не учитываем, что дети – это существа хрупкие. Их нужно тоже понимать. Вот ты встречалась ли в своей жизни уже с такими детьми, которых нужно было бы как-то поправлять. Не исправлять в таком тюремном смысле, да, наказаниями, а поправлять, находить для них способы поведения, стратегии выстраивать их какие-то и немножечко иначе. Вот задумался ты немножечко об этом, нет?
Да, конечно. Я думаю, для каждого ребенка нужен свой подход, и каждого ребенка нужно в чем-то по-своему исправлять. И мне кажется, что большинство, если вот ребенок вырастает, брать такие крайние случаи там преступником, то очень часто это зависит от того, что он берет пример с родителей в первую очередь. Для него это всегда авторитет, и каким бы ни был родитель, ребенок может даже не любить его, если вот прям какой-то крайний случай, но он всегда будет ставить его перед над собой выше. Мне кажется, это играет очень важную роль. Часто дети просто в каких-то мелочах не слушают родителей. На самом деле, чаще всего, мне кажется, они просто хотят их внимания так. И, конечно, это надо поправлять. Каждого ребенка по-своему.
А у тебя лично были ли какие-то такие обиды на папу с мамой, которые, ну, долго очень так... Иногда, знаешь, как бывает, что уже и бабушка, и дедушка, а она вспоминает свои прабабушки, что что-то было не так в присутствии сказано, или какая-то несправедливость проявлена. И это вот уже в таком-таком зрелом возрасте все равно проявляется. А у тебя какие-то такие больные переживания были? И если были, то как ты с ними справлялась? Понимаешь ли ты, во-первых, это? И как ты справлялась-то с этим?
Ну, я вообще, наверное, такой человек. Я не могу держать долго в душе какую-то обиду. Я всегда выговаривалась маме или папе или сестре. И всегда находилось решение какое-то. Мы это обсуждали, и сразу это забывалось. И находилось... ответ на все это, и все становилось правильно и на свои места.
Ну, замечательно. Главное проговорить и близкому человеку, который все поймет, конечно, еще и сам, может быть, даже извиниться. Было такое, чтобы папа с мамой извинялись перед тобой?
Ну, конечно, иногда бывают какие-то случайности, которые ребенок просто принимает близко к сердцу. Взрослому человеку это кажется пустяком, мелочью, а вот ребенку это что-то прям такое серьезное. Конечно, родителям тоже, наверное, приходится извиняться за что-то.
А у тебя?
У меня не было случаев воспоминаний старой обиды, но что касается извинений родителей передо мной, это бывает крайне редко, ну, по крайней мере, чаще я извиняюсь перед ними.
А за что? Вот как ты, ну, понятно, мы не на исповеди находимся, но, может, какой-нибудь эпизод годичной давности, чтобы так можно было, как про прошлое далекое рассказать уже отстраненно.
Ну, по-разному бывает. Ну, допустим, скажем так, не оправдываю их ожидания. Вот это такое вот распространенное. Мне кажется, это тот случай, в котором можно описать все. Не оправдывать ожидания родителей, это, мне кажется, не есть хорошо, потому что у родителей всегда объективное ожидание, потому что лучше родителей нас никто не знает. И если мы не оправдываем их ожидания, то есть если мы не можем сделать то, что, по идее, должны делать, то это не есть хорошо.
Заканчивая программу, я хотел бы, чтобы мы вернулись к ее основной теме, о почитаниях родителей. Да? Что бы вы посоветовали детям, которые нас сейчас слушают? Почитать родителей, во-первых, сложно ли это? И как найти в себе силы почитать, когда иногда и не очень хочется?
Конечно, это мне кажется, для всех людей сложно какое-то почитание других, потому что, конечно, гордость очень часто у людей пытается выбиваться вперед. Но, конечно, почитать родителей надо и...
Какой резон почитать? Вот как ты читаешь? Ну, чем хорошо почитать? А может, не почитать еще лучше?
Ну, я считаю, что родители в большинстве случаев всегда правы, и просто вот это осознание этого и почитание их, это очень часто приводит и к правильным решениям, и к победе над своей собственной гордостью. Это очень нужно и во всей жизни, не только к родителям часто.
Артём, а у тебя какое мнение?
Мне кажется, если мы почитаем родителей, то мы ставим их мнение важнее, чем наше. А раз мы ставим их мнение важнее нашего, то, естественно, мы их начинаем слушаться. А послушание есть добродетель, которая превыше поста и молитвы. Мне кажется, вот этим максимально.
Но это ты уже выучил. Это, так сказать, такие максимумы, которые тебе преподали твои учителя, и ты вычитал в Священном Писании. Что совершенно верно. Мне-то хотелось, чтобы был такой более непосредственный какой-то ответ. Есть ли он у тебя? Как-то так внутренне ты это чувствуешь? Почему все-таки почитание лучше не почитание родителей?
Мир лучше войны, это раз, а во-вторых, просто... Ну, я не понимаю, как это выразить, но ведь родителей... Вот лично для меня кажется, что не почитать родителей – это невозможно, потому что это люди, которые дали тебе жизнь, как их можно не почитать и не уважать?
Ой, боже мой, всем бы таких мальчиков, всем бы таких девочек, которые так хорошо понимают, как нужно сознательно, разумно понимают, как нужно устраивать жизнь в семье. Анечка, что ты хотела сказать?
Мне кажется, что родители – это, ко всему прочему, еще и образ, ну, как того, что, ну, вот... Мы должны почитать Бога, там, ну, что-то такое, что само собой разумеется, так и родители. Не почитать родителей – это просто неестественно и невозможно.
Ну что ж, что нужно сказать? Я с вами согласен, потому что я своих родителей очень почитал всегда. Мне они просто очень нравились, они были чудесные, и есть, слава Богу, еще живы. Чудесные, замечательные, умные, тонкие люди, которые не знают этой заповеди, потому что... Так получилось в ту эпоху, в которой они жили, они не могли изучать закон Божий, оканчивать православные школы. Но вместе с тем, по духу, это люди такого христианского устроения. И заканчивая нашу передачу, хотел бы сказать, что дети, не только почитайте своих родителей. Но, как сказано в Священном Писании, родители, не досаждайте детям. То есть здесь должен такой процесс был взаимный, и тогда из этого рождается чудесная православная семья. Храни вас Бог. Спасибо большое, Тёма. Спасибо большое, Аня. Это ученики 9 класса Центра непрерывного образования преподобного Серафима Саровского. Слава Богу, что у нас такие чудесные гимназии есть, где много таких замечательных семей собираются для того, чтобы продолжать род человеческий, чтобы Россия наша продолжала жить в благочестии и всякого рода чистоте. Спасибо всем, а я напомню, что мы работали при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Спасибо всем большое. Храни всех Господь.
До новых встреч.
До новых встреч.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».